В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Схинвали, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 19 часов. С вами сегодня Александр Касаткин. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. Сегодня отмечается День Учителя.
Чтобы они были счастливы после того, когда мы перейдем уже в среднюю школу.
В Чечне запретили воровать невест.
Теперь воровство невест приравнено Рамзаном Кадыровым к похищению человека со всеми вытекающими по Уголовному кодексу России последствиями.
В Брюсселе прошел форум «Азия и Европа».
Король бельгийцев Альберт II поистине королевским жестом предоставил под форум свой дворец, который по этому случаю отремонтировали.
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. А сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: погибшие в Афганистане грузинские военные награждены посмертно. Гибель грузинского саночника Надара Кумариташвили в Ванкувере была случайной. В Эргнете состоялся третий раунд трехсторонней встречи по поиску без вести пропавших. Указом президента Грузии погибших в Афганистане при исполнении миротворческой миссии грузинских военнослужащих наградили орденом Вахтанга Гаргасали первой степени. По информации Министерства обороны Грузии, семьи погибших на основании еще одного президентского указа получат квартиры на территории военного городка в Тбилиси во вновь построенном корпусе. В конце сентября Министерство обороны Грузии официально сообщило о гибели в Афганистане четырех военнослужащих: Нукзара Каландадзе, Георгия Калхиташвили, Давида Цесхладзе и Рамзана Гагиашвили. В начале сентября погиб еще один военнослужащий Мухран Шуквани, еще один был ранен. Гибель грузинского саночника Надара Кумариташвили в канун открытия Олимпийских игр в Ванкувере была случайной. Как говорится в обнародованном сегодня заключении судебно-медицинской экспертизы канадского штата Британская Колумбия, гибель спортсмена частично связана с его неопытностью. 12 февраля этого года, за несколько часов до открытия Олимпиады в Ванкувере, Надар Кумариташвили во время тренировки потерял управление санями и на скорости 145 км в час врезался в ограждение. Как отреагировали в Грузии на заключение канадских экспертов в сегодняшней программе «Эхо Кавказа»? Сегодня в приграничном грузинском населении Международного комитета Красного Креста. Встреча прошла в рамках механизмов по поиску без вести пропавших и президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования. По словам замполпреда Мераба Чигуева, встреча прошла на фоне изучения доклада комиссара Совета Европы Томаса Хаммерберга по факту похищения граждан Южной Осетии.
Эхо Кавказа. Новости.
В Стокгольме объявлены имена лауреатов Нобелевской премии по физике, рассказывает Сергей Джанян.
Шведская Королевская Академия Наук приняла решение наградить Нобелевской премией по физике за 2010 год профессора Андрея Гейма и профессора Константина Новоселова, сказал секретарь Нобелевского комитета Йоран Хансен. Самой престижной в мире научной премии, размер которой составляет в этом году около $1.5 миллиона, ученые удостоены за открытие графена – сверхтонкого и крайне прочного материала, представляющего собой углеродную пленку шириной в один атом. Этот материал обладает многими уникальными свойствами, вследствие чего графену предрекают большую роль в электронике. Оба лауреата Нобелевской премии, работающие в Британском университете Манчестера, выходцы из России. 52-летний Андрей Гейм является подданным Нидерландов, а 36-летний Константин Новоселов имеет российское и британское гражданство. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Израиль депортировал Нобелевского лауреата мира про палестинскую активистку из Ирландии Марит Корриган Магуайр. Сегодня она была выслана в Великобританию. Накануне израильский Верховный суд не удовлетворил апелляцию Магуайр на судебное решение о депортации. Активистке был запрещен въезд в Израиль после ее участия в июне в попытке прорвать блокаду Газы. Она находилась на борту корабля Рэйчел Кори, который вез гуманитарный груз для палестинцев. Магуайр была задержана неделю назад по прилете в Тель-Авив. Нобелевскую премию мира Майрет Корриган Магуайр и Бетти Уильямс получили в 1976 году за их усилия примирить стороны конфликта в Северной Ирландии. Германии власти федеральной земли Баден-Вюртемберг заявляют о готовности пойти на диалог с противниками реконструкции центрального железнодорожного вокзала Штутгарта, рассказывает Александр Хавронин.
Министр транспорта Бадена-Вюртемберга Таня Гёнер заявила, что земельные власти на определенное время прекращают работы по сносу южного крыла Штутгартского железнодорожного вокзала. Вот как Таня Гёнер прокомментировала это решение. Мы должны сделать все для того, чтобы начать диалог с протестующими. Правительство Бадена-Вюртемберга неоднократно выступало с подобной инициативой. Я думаю, что пора от эмоций перейти к конкретным аргументам. В то же время, несмотря на решение властей Бадена-Вюртемберга прекратить работы по сносу южного крыла вокзала, обстановка в Штутгарте остается напряженной. В понедельник вечером в центре города вновь состоялась массовая акция протеста, в которой, по утверждению ее организаторов, приняли участие около 55 тысяч человек. Александр Хавронин, для Радио Свобода, Германия.
Обильные осадки в горах стали причиной нехватки питьевой воды в Цхинвале. Как пояснил начальник участка энергоресурс Южной Осетии Руслан Букулов, продолжительные дожди вызвали ухудшение качества воды в открытом водозаборе в селе Джамак, из которого вода поступает в водовод. Сейчас поступление питьевой воды в город будет осуществляться по графику. По его словам, с улучшением погоды водоснабжение Цхинвала будет осуществляться в прежнем режиме. Касаясь хода реконструкции водовода, Букулов отметил, что в настоящее время идет замена наиболее изношенных участков трубопровода, а также строительство дополнительных резервуаров в районе поселка Цзау и в Цхинвале.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. А мы переходим к подробностям и анализу событий сегодняшнего дня и дней минувших. Ежегодно 5 октября в более 100 стран отмечается День учителя, который был учрежден в 1994 году. Это день, в который отмечаются роль и заслуги учителей, а также их неоценимый вклад в развитие общества. Из Тбилиси рассказывает Беслан Кмузов.
5 октября ученики тбилисских школ даже не знали, что этот день – Международный день учителя.
Ты знала, что сегодня День учителя?
Нет.
А у тебя любимые предметы есть?
Да, это физкультура и английский язык.
Кто тебя по физкультуре преподает?
Наша учительница Виктория Георгиевна. Ну, иногда бывает строго, если, конечно, ее никто не слушает. А вот когда мы тихо сидим в классе и все так хорошо делаем, она тихо, спокойно нам объясняет урок.
Меня зовут Гурам. И моя учительница Тиника. И она очень строгая. Ну, когда учительница выходит из класса, она очень Начинают реветь, потому что они так хотят и играют. А когда заходит учительница, она так нахмуривается, и все тихо. Никто звук не издает.
Министр образования Грузии Дмитрий Шашкин, конечно, помнит о профессиональном празднике педагогов, но вместо привычных мероприятийных торжеств он собрал преподавателей для делового разговора.
Во-первых, я хочу поздравить всех педагогов с сегодняшним днем, пожелать им успехов. Сегодня мы вместе с педагогами рассмотрим тот план стратегического развития системы образования 2010-2015 года, который был создан Министерством образования и науки Грузии. Очень важно, чтобы все педагоги участвовали в осуществлении этого плана, и очень важно получить информацию непосредственно от них для того, чтобы мы вместе решили все те вопросы, которые стоят перед системой.
Сами педагоги тоже предпочли говорить о насущных проблемах. А таких собралось достаточно много. Это и система тестирования, которую не прошли 80% учителей Грузии, и низкая заполненность сельских школ, и, что самое главное, низкая оплата труда преподавателей, говорит председатель Сабуртальинского профсоюза педагогов Дариджан Самадзе.
325 лет стоит ставка, значит, 18 часов. Смотря какие классы преподают. Если начальные меньше, а старшие больше. Ну, там сейчас, если экзамен сдали, получили сертификаты, там выше зарплата. Будущее.
Кроме того, как оказалось, в этом году были уволены те учителя, у которых не набиралось 18 часов работы в месяц. В первую очередь под сокращение попали люди пенсионного возраста и те, кто не смог пройти экзамен для преподавателей. По словам Дариджан Самадзе, это вызвало болезненную реакцию в школах.
Конечно, очень болезненно, потому что вы знаете, какая у них пенсия. $100 это даже на прожиточный минимум даже не удовлетворяет.
Преподаватель русского языка Наталья Кучладзе говорит, что и зарплата работающих учителей в Грузии достаточно низкая.
У нас 19 часов, получаем за 18. Прибавки к зарплате не было. Мне хватает доехать до работы, вернуться обратно и заплатить за коммунальные сети. В этой ситуации я живу в семье, так что мы как-то общим бюджетом обходимся. А очень тяжело тем учителям, которые живут одни. Потому что зарплата – это не прожиточный минимум. Очень сложно им прожить и существовать на свою зарплату.
Председатель профсоюза в Грузии Ираклий Петриашвили рассказывает, что сегодня с правительством ведется работа, как повысить зарплату и стандарты социального положения педагогов. Вместе с тем, по его словам, зарплата в школах не является самой низкой в государственном секторе и не отпугивает квалифицированных педагогов от работы.
Я бы не сказал, что они хотят идти в школу работать, потому что я знаю много педагогов, которые именно на то имеют претензии, чтобы они именно нашли рабочие места в школах. Сокращение очень болезненно они перенесли, и мы пытаемся вместе с министерством, чтобы это сокращение было справедливо, и они нашли место в трудовом секторе грузинской реальности. И фактически можно сказать, что приоритет просвещение всегда являлся для грузинского менталитета, и это и впредь будет так.
Но помимо зарплаты есть и другие проблемы. Например, преподаватель физкультуры в школе номер 43 Ирина Бочарашвили рассказывает, что с учениками сегодня трудно найти общий язык. У подрастающего поколения новые отношения.
Пытаются сбежать и урок сорвать. Все то же самое, конечно. Они немножко смелее стали вот сейчас, сегодняшнее поколение. Иногда они спорят с педагогом, не осознавая то, что иногда они не правы. Старое поколение мы знали старше младше. Вот это я замечаю у детей, этого нет.
Рассказывает Ирина Бочарашвили. Уходя из школы, я спросил детей, что они хотели бы пожелать своим учителям в этот день.
Чтобы они были счастливы после того, когда мы перейдем уже в среднюю школу. Чтобы у них были уже другие ученики хорошие. Чтобы они их слушали. И чтобы они всегда отвечали свой урок хорошо.
Чтобы они меньше отвечали на нас.
Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня президент Чечни Рамзан Кадыров заявил о своем намерении бороться с воровством невест. Отныне этот обычай под запретом. Он признан противоречащим нормам ислама и чеченским традициям, рассказывает Мурат Гукимухов.
Чеченцы говорят, что столетия назад бороться с этим порочным обычаем начинали еще устазы, духовные пастыри Чечни.
Был у чеченцев один святой, один из устазов, который всегда призывал к миру. И он ходил с пистолетом. Просто Фили, ты же призываешь постоянно к миру, почему ты с пистолетом ходишь? Он сказал, я ношу пистолет для того, чтобы пристрелить бешеную собаку, которая кидается на людей, и пристрелить того, кто крадет невесту.
Мечта устаза, похоже, начинает сбываться, а заодно и чаяние советской власти, стремившейся искоренить этот пережиток проклятого прошлого. Теперь воровство невест приравнено Рамзаном Кадыровым к похищению человека со всеми вытекающими по Уголовному кодексу России последствиями. Помимо наказания, предусмотренного законом, родственники назойливого жениха будут караться штрафом в 1 миллион рублей в пользу родителей похищенной девушки. Президент Чечни заявил, что к борьбе с умыканием невест будут активно привлекаться сотрудники правоохранительных органов республики. В унисон президенту председатель Духовного управления мусульман республики Султан Мирзаев объявил, что отныне всем религиозным деятелям под угрозой лишения сана запрещено становиться посредниками в разрешении споров между родственниками жениха и украденной невесты. Житель Грозного журналист Асламбек Дадаев, один из сторонников запрета старинного обычая, говорит, что в последние годы похищений невест стало больше. Как-то ни странно, проблема актуализировалась уже после наведения конституционного порядка в Чечне.
Действительно, сейчас, в связи с тем, что молодежь работает и в силовых структурах, и априори имеет возможность диктовать какие-то условия, да, вот когда проезжать могут без проблем, там, взять невесту, забрать, умыкнуть девушку. Такие случаи стали происходить чаще. Когда в республике было безвластие, при Дудаеве, при Маскаде, каждая семья имела и оружие, были сплочены родственники друг с другом, чтобы в случае, если, не дай бог, что случится, чтобы стать оружием в руках, обратив такого аргумента, конечно, ничего не скажешь.
Существует мнение, что чеченцы в спорах, касающихся семейной чести, вряд ли станут прибегать к помощи правоохранительных органов и будут решать подобные споры традиционными методами. Но Асланбек Дадаев считает эти опасения напрасными, если есть прямое указание Рамзана Кадырова. Теперь следует ожидать нескольких показательных наказаний провинившихся или тех, кто должен был вмешаться в ситуацию, но не сделал этого. И проблема пойдет на спад. Что ж, поживем, увидим. Умыкание невест некоторые эксперты считают древнейшим обычаем, который появился на заре человечества, когда наши первобытные предки стали воровать женщин из соседних пещер и стойбищ. Говорят, этот обычай даже древнее языка.
Если этот закон умыкания невест появился раньше, чем появился язык, то язык-то появился для того, чтобы поговорить с этим человеком, а не кидать его за плечо и вести его как вещь, чтобы создать семью.
Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В ассоциации адвокатов Грузии заявляют, что не могут получить публичную информацию из администрации президента. Один из адвокатов ассоциации 16 июля обратился к администрации с просьбой предоставить запись телефонного разговора, который состоялся между ним и оператором службы по связям с общественностью. Джимшер Рихвиашвили попытался выяснить, насколько чисты отказы в предоставлении публичной информации со стороны государственных структур. Сюжет перевела Нона Суварян.
Член Ассоциации адвокатов Грузии Мария Мцаратели судится с мэрией Тбилиси по факту нарушения права неприкосновенности частной собственности. Дело касается дома, который ее дети получили по наследству. В публичном реестре его зарегистрировали в 2007 году, однако в 2008 году эта регистрация по личному указу мэра была аннулирована. То есть, как утверждает адвокат, мэр отнял у детей наследство. Параллельно с судебным разбирательством Мария Мцаратели обратилась к президенту.
Президенту мы задали единственный вопрос. Является ли он гарантом защиты Конституции и чувствует ли ответственность перед этими двумя сиротами, так как их права с 2007 года по сей день нарушаются из-за некомпетентности и правонарушений конкретных ответственных лиц.
Адресованные президенту вопросы в письменной форме Мария Мцаратели выслала 15 июня этого года, а после срока, установленного законом на реакцию, потребовала ответы на них. Именно тогда состоялся разговор между адвокатом и оператором службы по связям с общественностью при администрации президента. Запись этого разговора Мария Мцаратели тщетно пытается получить все это время. Адвокат 5 октября во время пресс-конференции решила провести эксперимент и позвонила в администрацию президента. Вот что она услышала в ответ.
Письмо пока что рассматривается, ответа нет.
Ответ оператора также подтверждает, что нарушен закон, согласно которому публичная информация должна быть рассмотрена и получена не позднее 10 дней. По словам Марии Мцаратели, по разговору понятно, с каким цинизмом относятся госслужащие гражданам. Засекречивание общественной информации не является новостью для Ассоциации молодых юристов. По словам представителя организации Тамары Кордзая, такого рода нарушения закона происходит постоянно.
Как правило, информацию засекречивают без объяснений. В этом плане наиболее выделяются мэрия, Министерство юстиции и безопасности, местное самоуправление.
О доступности публичной информации отдельное исследование провела организация «Международная прозрачность Грузия». В рамках исследования в разные ведомства было отправлено 52 заявления. Самые плохие показатели у прокуратуры, которая ответила лишь на 25% требуемой информации. Также низкий показатель по 50% у Министерств внутренних дел и обороны. Как говорит президент Ассоциации адвокатов Грузии Заза Хатиашвили, в этих случаях нарушаются 27-я и 40-я статьи Общеадминистративного кодекса.
Нона Суварян перевела сюжет Джимшера Рихвиашвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В нашей постоянной рубрике «Читаем прессу» обзор цхинвальской прессы подготовила Агунда Битарова.
Читаем прессу.
На прошлой неделе президент создавал единую пресс-службу и для президента, и для правительства. Раньше их было две. Как сообщает информационное агентство РИС, указ от 1 октября подписан в целях обеспечения единой информационной политики и создания единой информационной структуры. Скорее всего, конфликтов между правительством и президентом уже не будет. Или мы о них ничего не узнаем. Руководитель Кавказского отделения Фонда «Современная политика» Владимир Нестеренко прокомментировал это событие на сайте rusbalt.ru. Он считает, что указ – это свидетельство невысокого уровня компетентности в вопросах государственного строительства или попытка ограничения свободы слова. Как все это сочетается с демократическими принципами построения государства, которые закреплены Конституцией страны, спрашивает эксперт. Возможно, это не сочетается с демократическими принципами, но, может быть, идеально отвечает представлениям президента о методах ведения предвыборной борьбы. Общественно-политическая газета «Южная Осетия», номер за 2 октября, сообщает, что под председательством премьер-министра Бровцева в Цхинвале прошло заседание правительства, на котором обсуждались поправки к государственному бюджету. Известно, что бюджет Южной Осетии на 98% формируется Россией. Собственные ресурсы в республике отсутствуют. Государственные чиновники не раз заявляли об этом в средствах массовой информации. Однако расходные статьи бюджета тайна за семью печатями. Без специального заклинания к ней не подступиться. Так и хочется сказать: «Сим-сим, откройся!» А тут на тебе, внесение изменений туда, не знаю куда. Сообщается в самом общем виде, что речь идет об увеличении должностных окладов работникам Дома печати, государственного телевидения и редакциям печатных государственных СМИ. Сразу понятно, старательным журналистам положен пряник за серьезную работу в предвыборный период. Сладкий аванс за привлечение избирателей на сторону действующей власти. Следующий пункт – повышение зарплаты сотрудникам Министерства иностранных дел, работающих за рубежом. Еще один пряник – власть предусмотрительна. Большая часть избирателей проживает за пределами республики, а именно в России, и их голоса очень важны. Эти пункты единогласно были приняты членами правительства. Но все эти важные решения не дают ответа на вопрос, для чего объединять такое единство информационные потоки, если в Южной Осетии отсутствуют независимые средства массовой информации, за исключением одной газеты, редактор которой с завидным постоянством оказывается на больничной койке после очередных кулачных внушений. Говорят, редактор не сладкоежка, пряников не ест. Ну тогда выбор, сами знаете, невелик. Очевидно одно: предвыборная гонка началась, и власть подобралась, как гончая на охоте.
Из Схинвали Агунда Битарова.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Рубрику «Картинки с выставки» слушайте во второй части нашей программы. Главный редактор абхазской газеты «Чегемская правда» Инал Хашик размышляет сегодня над серией отставок в Министерстве внутренних дел самопровозглашенной республики и реформами, которые в этой связи можно ожидать.
Таких масштабных кадровых перестановок, кадровых изменений, которые сейчас происходят в системе Министерства внутренних дел Абхазии, наверное, за те годы правления президента Сергея Багапш не было. Вообще, президент Сергей Багапш очень плохо относится к каким-то резким изменениям, но система МВД, правоохранительная структура и вообще правопорядок в Абхазии оказался столь критикуемым за последние годы, что пришлось все-таки наводить какой-то порядок, и новый министр внутренних дел Леонид Дзябшипа взялся за это дело круто. Произошли очень сильные кадровые изменения. Отправлен в отставку замминистра Гайдуков, То же самое произошло с начальником управления по борьбе с экономическими преступлениями Алексеем Ломе. Отправлен в отставку начальник штаба МВД Мурман Геге. В двух самых таких посещаемых курортных местах Пицунде и Новом Афоне также уволены начальники городских отделов милиции. Еще очень много разных изменений кадровых произошло, и, как говорят, еще не вечер. Отставки еще ожидаются, и сейчас многие гадают, что это. Отставки принесут ли какое-то кардинальное изменение в правоохранительных структурах, или это просто такая смена декорации, которая разве что закончится просто заменой одних людей и других, и в самой системе правоохранительной мало что изменится. Леонид Дзябшипа – человек очень волевой, для которого нет в работе ни друзей, не родственников, то есть для Абхазии не свойственная ситуация, и он в принципе может навести какой-то порядок элементарный на улицах. Он, может быть, был бы и в состоянии бороться и с более крупной преступностью, с организованной преступностью, и, может быть, и с коррупцией, но я не думаю, что сейчас ему доверят что-то большее. Скорее всего, богатство и руководство вообще страны озабочено тем, что происходит во время курортного сезона, когда масса отдыхающих идут со своими заявлениями, у кого кошелек ограбили, кого просто избили, кого там машину отняли. Очень много всяких фактов, которые, конечно же, негативно влияют на внешний фон Абхазии как страны курортов. И с этим сложно смириться. С другой стороны, проводить в отдельности реформу системы МВД без реформы вообще в системе управления абхазского государства очень сложно. Бороться там в рамках МВД с коррупцией и не бороться с коррупцией вообще в абхазском государстве очень сложно. А так как сегодня власть и бизнес и так далее, они как-то срослись, и очень сложно весь этот гордиев узел распутать. Так что, скорее всего, Леониду Дзябшипа будет очень сложно что-то изменить. Просто для него поставлена задача навести на улицах Абхазии порядок. И все.
Это был Инал Хашик из Сухуми. Сегодня в Брюсселе открылся форум «Азия-Европа». На него съехались представители 27 государств Евросоюза, Еврокомиссии и 16 стран Азии. Главная тема нынешнего форума – повышение уровня жизни и обеспечение более достойной жизни для всех граждан. К форуму официально присоединились Австралия, Новая Зеландия и Россия. Из Брюсселя рассказывает Гени Радзе.
Встречи глав государств и правительств в Брюсселе проходят часто, но к 8-му саммиту форума «Азия-Европа» или же АСЕМ, столица Бельгийского королевства, подготовилась с особой тщательностью, ведь это крупнейшее событие бельгийского председательства в Евросоюзе. Король бельгийцев Альберт II поистине королевским жестом предоставил под форум свой дворец, который по этому случаю отремонтировали. Надо сказать, что Бельгия готовила место проведения саммита АСЕМ «Азия-Европа» целых 18 месяцев. Форум АСЕМ был основан в марте 1996 года, и можно сказать, что это площадка общения лидеров стран, представляющих половину мирового богатства, почти 60% населения планеты и такую же долю мировой торговли. Сейчас в его составе 45 участников, 27 членов ЕС, Еврокомиссия и 16 государств Азии, 10 стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и АСЕАН, плюс еще Китай, Япония, Республика Корея, Индия, Пакистан и Монголия. Саммит «Азия-Европа» традиционно является форумом для обсуждения вопросов развития сотрудничества между Европой и Азией в долгосрочной перспективе. Официальная тема нынешней встречи – повышение благополучия и обеспечение более достойной жизни для всех граждан, гласит лозунг саммита. Председательствовал на форуме глава Европейского совета Герман Ван Ромпе совместно с генеральным секретарем АСЕАН Сурином Питстуаном и председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлем Дураном Барозу. Участники форума попытались рассмотреть последствия мирового финансового кризиса, а также расширение всего спектра отношений между Европой и Азией, вопросы политического диалога, торговли, инвестиционного сотрудничества и культуры. Мы обсудили жизненно важные вопросы после глобального экономического климатического кризиса, коснулись проблем энергоресурсов и рассмотрели пути свободной торговли. Это была очень плодотворная встреча. Скажу, что Европа очень зависима от Азии, и нам нужен новый азиатский рынок, сказал в беседе со мной исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Ив Летер. Надо сказать, что Россия официально присоединилась к форуму Азия-Европа. А что же получит Россия от форума Азия-Европа?
Россия – держава, и для нее, для России, этот форум – это еще одна площадка для продвижения своих взглядов.
Считает независимая журналистка Анна Веденская. В свою очередь, в частной беседе со мной секретарь президента Европейского совета Германа Ван Ромпея Хесус Кармона сказал, что вступление России в АСЕМ является важнейшим событием. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
Слушайте в следующие полчаса нашей программы. В Грузии отреагировали на доклад экспертов о смерти саночника.
Человек, сделавший такое заключение, сам не является компетентным в этом виде спорта.
Какие перспективы у абхазских олимпийцев?
Хотя бы по трем видам могли бы Абхазия принять участие.
В Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут. В Праге половина восьмого. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сейчас, как обычно в это время, с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Указом президента Грузии погибших в Афганистане при исполнении миротворческой миссии грузинских военнослужащих наградили орденом Вахтанга Гаргасали первой степени. По информации Министерства обороны Грузии, семьи погибших на основании еще одного президентского указа получат квартиры на территории военного городка в Тбилиси во вновь построенном корпусе. В конце сентября Министерство обороны Грузии официально сообщило о гибели в Афганистане четырех военнослужащих. Гибель грузинского саночника Надара Кумариташвили в канун открытия Олимпийских игр в Ванкувере была случайной. Как говорится в обнародованном сегодня заключении судебно-медицинской экспертизы канадского штата Британская Колумбия, гибель спортсмена частично связана с его неопытностью. 12 февраля этого года, за несколько часов до открытия Олимпиады в Ванкувере, Надар Кумариташвили во время тренировки потерял управление санями и на скорости 145 км в час врезался в ограждение. Сегодня в приграничном грузинском населенном пункте Эргнете состоялся третий раунд трехсторонней встречи представителей самопровозглашенной Республики Южная Осетия, России и Грузии под эгидой Международного комитета Красного Креста. Встреча прошла в рамках механизмов по поиску без вести пропавших и определения их судьбы. Об этом сообщили в аппарате полпреда президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования. Израиль депортировал Нобелевского лауреата мира, пропалестинскую активистку из Ирландии Марит Корриган Магуайр. Сегодня она была выслана в Великобританию. Накануне израильский Верховный суд не удовлетворил апелляцию Магуайр на судебное решение о депортации. Активистке был запрещен въезд в Израиль. После ее участия в июне в попытке прорвать блокаду Газы она находилась на борту корабля «Рэйчел Кори», который вез гуманитарный груз для палестинцев. Обильные осадки в горах стали причиной нехватки питьевой воды в Цхинвале. Как пояснил начальник участка энергоресурс Южной Осетии Руслан Букулов, продолжительные дожди вызвали ухудшение качества воды в открытом водозаборе в селе Джамак, из которого вода поступает в водовод. Сейчас поступление питьевой воды в город будет осуществляться по графику.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Во Владикавказе сегодня прошел пикет с требованием ускорить переоснащение завода «Электроцинк» или закрыть предприятие, поскольку оно приносит вред окружающей среде. Рассказывает наш корреспондент во Владикавказе Жанна Тарханова.
Сегодня во Владикавказе около 12 активистов инициативной группы «Электроцинк», чем мы дышим, провели пикет у здания Роспотребнадзора Северной Осетии. Собравшиеся призывали к отмене мирового соглашения с заводом «Электроцинк». В руках у молодых людей были плакаты «Люди гибнут за металл», остановить химический геноцид Осетии. В соглашении предусматривается оснащение завода «Электроцинк» современным очистительным оборудованием до 2015 года. Но люди уже не могут жить в таких условиях еще 5 лет. Роспотребнадзор республики и завод «Электроцинк» подписали мировое соглашение 19 мая в Висентуках. Инициативная группа с соглашением не согласна и продолжает в судебном порядке добиваться закрытия «Электроцинка». 19 июля члены упомянутой группы подали в суд исковое заявление от имени жителей санитарной зоны завода. Сегодняшняя акция приурочена к годовщине аварийного выброса в атмосферу сернистого газа. С тех пор протестные выступления проводятся регулярно, а одними из первых митинг с подобными требованиями провели активисты Североосинского «Яблока». Руководитель местного отделения Всероссийской партии «Яблоко» Анатолий Седаков убежден, что за прошедший год ситуация существенно не изменилась. Власти не намерены прислушиваться к требованиям владикавказцев, говорит Анатолий Седаков.
По электроцинку все проблемы в том, что там крутятся большие деньги. И у некоторых руководителей нашей республики за счет этих денег их дети учатся за границей.
Полагает Анатолий Седаков. Результаты проведенных исследований образцов овощей и фруктов, собранных в санэпидемиологической зоне завода «Электроцинк», показали, что превышение в них свинца, кадмия в несколько раз выше допустимой нормы. Говорит один из организаторов пикета Герман Ревазов.
Руководитель Роспотребнадзора Бутаев, другие чиновники, от которых зависит данная ситуация, в связи со статьей 41 пункта 3 о том, что это когда человек знает о том, что как что-то несет вред и не разглашает информацию, он несет за это ответственность. Онкологические заболевания и другие растут, и люди просто гибнут. Мы не можем просто стоять спокойно и смотреть на это, как умирают наши близкие, наши родные.
Считает Герман Ревазов. Малочисленность акции, по мнению ее участников, объясняется тем, что пикет проходил в рабочее время. Это не позволило всем желающим присоединиться к протестующим. Владикавказцы убеждены, что проблема электроцинка не надуманна, и деятельность завода приносит непоправимый вред здоровью людей. Активисты движения «Электроцинк. Чем мы дышим?» продолжают требовать от руководства завода приостановить деятельность предприятий и выплатить компенсацию за нарушенные права. Жители близлежащих к заводу «Электроцинк» домов 1 сентября этого года обратились в Федеральный арбитражный суд Северокавказского федерального округа с просьбой отменить определение 16-го арбитражного апелляционного суда об утверждении мирового соглашения, заключенного Роспотребнадзором и заводом «Электроцинк». Рассмотрение кассационной жалобы в Федеральном арбитражном суде в Краснодаре состоится 13 октября. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Заключение судебно-медицинской экспертизы канадской полиции о причинах гибели грузинского саночника Надара Кумариташвили вызвало многочисленные вопросы у руководителей грузинского спортивного ведомства и близких погибшего. 21-летний спортсмен разбился на трассе в Уистлере 12 февраля нынешнего года во время тренировочного заезда перед Олимпиадой в Ванкувере, рассказывает Мзия Парисишвили.
Согласно результатам канадской судмедэкспертизы, смерть грузинского спортсмена наступила мгновенно после того, как на скорости 145 км в час он вылетел за пределы трассы и врезался в металлический столб. Официальное расследование трагедии пришло к выводу.
Инцидент наложился на относительный недостаток опыта Кумариташвили по прохождению этой сложной трассы, что в условиях напряженной атмосферы Олимпийских игр стало существенным неблагоприятным фактором в смысле безопасности для атлета.
Заключение расследование подписано коронером Томом Павловским. Это заключение позволило предположить министру спорта и молодежи Грузии Ладо Вардзелашвили, что следствие вели некомпетентные люди.
На этой трассе осуществлено всего 2482 заезда, во время которых 64 спортсмена получили серьезные травмы. Учитывая эти факты, я предполагаю, человек, сделавший такое заключение, сам не является компетентным в этом виде спорта. Это просто оскорбление спортсмена. Он был достаточно опытным. В двадцатке лучших погибших занимал 18 место. И что, все остальные 64 спортсмена, у которых на том же участке произошло столкновение, тоже были неквалифицированными?
Личный тренер Нударов Феликс Кумариташвили, который 6 лет работал тренером национальной команды Франции, утверждает, что на благополучной трассе не должен вылететь за ее пределы даже дебютант.
На этой трассе было падение у таких спортсменов, как Арни Тоглер, как Демченко. Там не было спортсмена, там не упал и не повредился. Для того случая, как Нударов нас выпал из трассы, среди мужчин провели соревнования из женского старта на 170 метров ниже, чем полагается. С этим они умерщвили скорость и остраховали спортсменов, чтобы не повторился на этой трассе еще смертельный случай.
Служба коронера в канадской провинции Британская Колумбия, крупнейшим городом, который является Ванкувер, проведя расследование, рекомендовала назначить подробный аудит безопасности трассы и обратилась к спортивным властям с просьбой в будущем более тщательно проверять дизайн, конструкцию и сертификат саночных и бобслейных трасс. Разве это не говорит о том, что трасса не была полностью готова, не обеспечивала в полной мере безопасность участникам? Такие вопросы сегодня появляются у коллег и близких Нудара. Вопросы звучат и о том, что никаких дополнительных следственных действий по поводу катастрофы, произошедшей 12 февраля, не было назначено. По словам министра спорта и молодежи Грузии Ладо Вардзалашвили, вопрос об обжаловании заключения канадского судьи будет решать только семья погибшего спортсмена. Близкий друг семьи Давид Кокошвили изложил позицию родителей Нудара.
Не собираются обжаловать. Его отец говорит, что никто ему не вернет сына и ничего не изменится.
Зе Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжим спортивную тему. Вчера в Абхазском университете проходили так называемые «малые олимпийские игры». Наш постоянный автор Виталий Шария участвовал в судейской коллегии соревнований и пообщался там с главой Олимпийского комитета самопровозглашенной республики.
Вчера целый день в Абхазском государственном университете проходили так называемые «малые олимпийские игры», организованные при содействии Общества Абхазия-Россия, российским отделением Международного молодежного клуба «ЮНЕСКО Единство». Я был приглашен на эти соревнования членом жюри, а моим соседом по столику в жюри был президент Национального олимпийского комитета Республики Абхазия Валерий Барциц. В перерыве мы вышли из зала, и я решил воспользоваться ситуацией и взять у него интервью. Валерий Чинчорович много лет возглавлял Комитет по делам молодежи и спорту республики, затем уступил эту должность более молодому, а сам сосредоточился на работе созданного несколько лет назад в Абхазии Олимпийского комитета. Впрочем, пока, к сожалению, приходится ему констатировать, но к Абхазии безуспешно стучался в двери Международного олимпийского комитета. Пытались действовать через «Знак России», писали письма с просьбой посодействовать Виталию Смирнову, Леониду Тягачеву, но ясно, что пока нет политического признания Абхазии большинством государств, представленных в МОК, вступление ее в эту организацию – утопия. Правда, в неолимпийских видах спорта прорыв очевиден. Команда Абхазии участвовала в чемпионате Европы по футзалу в Калининграде. Абхазские спортсмены не раз ездили на чемпионаты мира по игре в домино, а в будущем году республика должна принять чемпионат мира у себя. Тут разрешение МОК не требуется. Тут каждая международная спортивная федерация решает сама. Что касается Олимпийских игр, то в Абхазии очень надеются на участие и победу Дениса Царгуша на Лондонской Олимпиаде 2012 года в соревнованиях по вольной борьбе. Но он там будет выступать за сборную России. Ну а зимние игры, которые будут проходить в соседнем Сочи, есть ли здесь у нас какие-то надежды, спрашиваю я Валерия Чинчоровича. Ну, хотя бы на выступление под олимпийским флагом.
Я думаю, что хотя бы по трем видам могли бы Абхазия принять участие. У нас есть пара, готовится в Москве по фигурному парному катанию, есть пара, есть, значит, бобслист, готовится тоже. Ну, я сейчас не буду эти фамилии озвучивать, потому что, как мы начинаем озвучивать, что мы хотим принять участие на Олимпийских играх, у нас такие-то спортсмены, тут же такие Грузия со своими друзьями будут бойкотировать нам. Я потому, извините, не буду сейчас назвать их сегодня фамилии.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Культ личности развит во многих азиатских странах. А о том, как и почему поклоняются своему президенту жители Таджикистана, в материале Малики Рахмановой.
В Таджикистане почти любая информационная программа на государственном телевидении открывается с цитаты из очередного выступления президента, а перед началом новостей на фоне циферблата звучит закадровый голос Эмомали Рахмона.
Дружите, будьте едины, будьте благодарны этому краю, будьте благодарны такому государству, будьте благодарны, что у вас есть вот такая дорогая и любимая родина.
На улицах городов и в государственных учреждениях число вывесок с изречениями президента и плакатов с его изображениями не счесть. От подобных явлений Эмомали Рахмон попытался формально отмежеваться в прошлом году. В целях, цитирую, предотвращения чинопочитания, президент распорядился снять в рабочих кабинетах, в общественных местах, на обочинах автомобильных дорог портреты и ковры, на которых изображены руководители местных органов управления вместе с президентом страны. Однако плакаты с изображением Рахмона и цитаты из его выступлений не исчезают с улиц городов. На различных мероприятиях Эмомали Рахмона встречают дети с стихотворениями, восхваляющими его как бога, а красную дорожку, по которой идет глава государства, посыпают лепестками роз, говорит таджикский политик Шукерджон Хакимов.
Идеалом нашего президента является президент Казахстана, и он старается подражать ему. Но формы выражения культа личности заключается в том, что обязательно во всех учебниках имеется в первых страницах портрет президента, во всех районах, городах и во всех более-менее видных местах он есть. И всякое начало и начинание обязательно должно взять свое начало или исходить от президента.
Одна из причин чинопочитания в странах Центральной Азии – экономическая зависимость людей, и в частности чиновников от руководящей элиты. В условиях экономической нестабильности это проявляется еще ярче, считает Шукерджон Хакимов.
Те, которые с трудом находят возможности и работают в различных органах государственной власти и управления, из-за нестабильной экономики у них альтернативы нет. Поэтому вынуждены поддакивать руководителям, а руководители, в свою очередь, используя коррупционные и родственно-клановые связи, стараются войти во власть и, как в условиях СССР, по форме и по содержанию управляют и манипулируют общественным сознанием.
По словам Хакимова, спокойное восприятие культа личности характерно практически для всех центральноазиатских стран. Свои портреты и цитаты любит не только президент Таджикистана. Ислам Каримов, Курбангулы Бермухамедов и Нурсултан Назарбаев ведут ту же политику, считают эксперты. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Недавно завершился кинофестиваль в Сан-Себастьяне. Кинокритик Андрей Плахов побывал на фестивале и рассказывает о фильме Рауля Руиса «Лиссабонские мистерии», получившем приз за режиссуру. С Андреем Плаховым беседовал Дмитрий Волчек.
Я не принадлежу к секции поклонников Рауля Руиса, во всяком случае, если говорить о его последних фильмах. Мне нравится его раннее творчество, но последние фильмы оставили меня скорее равнодушным. Поэтому мне тем более было приятно, что он сделал фильм, который, несмотря на свой очень длинный метраж, он идет больше 4 часов, тем не менее производит и эмоциональное впечатление, и вообще создает ощущение, что Рауль Руис жив как режиссер, и активен, и творчески плодотворен. Это фильм, который очень трудно пересказать, потому что он состоит из тени различных сюжетных линий, действие происходит в 19 веке. Каким-то образом эти линии сюжетно сходятся вокруг судьбы одного человека, сироты, из приюта, выяснение его родословной, выяснение каких-то ситуаций, связанных с его происхождением. Но в сущности там речь даже не о сюжете, а о стиле этого фильма, потому что эта вязь, хитросплетение вот этих кружев сюжетных и стилистических, оно чрезвычайно тонко выполнено. И хотя Рауль Руис считался в свое время сюрреалистом, но в данном фильме можно говорить скорее о крепком реалистическом полотне, хотя и выполненном, конечно, в других других форматах, чем традиционный кинороман. Все-таки чувствуется здесь и авангардистское прошлое, а может быть и настоящее Рауля Руиса. Этот фильм вполне заслужил приз за режиссуру, и думаю, что в подборке сан-себастьянских картин он занимал совершенно отдельное место. В какой-то степени этот фильм немного напоминает фильм Эммануэля де Оливейра. Кстати, он снят в Португалии, португальское производство, на португальском языке. Большей частью, хотя действие переносится и во Францию, и в Бразилию. Но многие события, которые в этом фильме происходят, не показаны буквально, а рассказаны. Или иногда дублируются. То есть здесь существует некое взаимодействие повествовательного начала, даже литературного начала и чисто кинематографического действия. И раздвоение, и размножение ситуации, персонажей, безусловно, оно присутствует в структуре этого фильма, но в то же время его можно воспринимать как абсолютно нормальный фильм, без каких-то особых таких авангардистских ухищрений, которыми славился Рауль Руис в прошлые годы.
С Андреем Плаховым беседовал Дмитрий Волчек.
Картинки с выставки.
Немецко-грузинский философ и писатель Гиви Маргвелашвили родился в Берлине в 1927 году. Его родители бежали от советской власти в Европу. С Гиви Маргвелашвили побеседовал Юрий Векслер.
При нацистах Гиви стал Свингюнге. Это в каком-то смысле антипод Гитлерюнге. Свингюнге, свинговый парень, это словосочетание означало принадлежность поклонникам американского стиля в одежде и заядлым танцорам под американскую джазовую музыку. Именно таким и был в годы нацизма берлинский парень Гиви Маргвелашвили. Все это было своеобразным, ежели и не политическим протестом, то демонстрацией стилистического неповиновения, отказа от предписанного нацистами стиля жизни. Свингующую молодежь нацисты преследовали как инакомыслящих. Гиви Маргвелашвили вспоминает об этом времени.
Мы обожали эту музыку. Между тем, что мы сегодня слышим, и как это совершалось в то время. Там был политический импульс, политический импульс. Это связано с мечтами и иллюзиями. Но все равно это как-то придавало этому нос такой, значит, неповторимый.
Батона Гиви, как зовут его в Берлине русские друзья, большую часть своей жизни прожил в Советском Союзе. Приход советской армии-освободительницы в Берлин стал трагедией для Гиви. Он вместе со своим отцом был арестован НКВД, а отец был вскоре расстрелян. Гиви был доставлен к дальним родственникам в Тбилиси, где он учился, а потом работал учителем немецкого и английского языка, где начал писать, в частности, о философии Хайдеггера, причем писал на родном немецком языке. Кроме него, Маргвелашвили владеет английским, французским, а русский и грузинский изучал уже живя в Грузии. С приходом перестройки он начал публиковаться в Германии, а в 1991 году он вернулся в Берлин, где и живет по сей день. В ноябре 2008 года Гиви Маргвелашвили был удостоен высшей награды Германии Федерального креста с лентой.
Хорошо ли вы помните Берлин довоенный и во время войны?
Да, конечно, помню. В западной части Берлина стоит разрушенная церковь. Кайзер Вильгельм Глейхниц, я видел, как она горела. Я родился там. Там имеются еще друзья с того времени, школьные. Да, два, которые живут в том квартале там.
Недавно Гиви Маргвелашвили опубликовал в Германии свою статью о философе Мирабе Мамардашвили «Философия в действии». Батона Гиви познакомился с Мирабом Мамардашвили, когда тот в 1980 году был вынужден покинуть Москву и искать работу в Тбилиси.
Когда Мираб перевелся из Москвы в Тбилиси, в наш философский институт, я уже несколько лет работал над феноменологией. И, естественно, когда я с ним познакомился и слушал его, я искал всегда что-то общее с феноменологией. И должен сказать, что находил. Мираб – это философ, можно сказать, поступка, мыслительного поступка. А Хайдеггер, например, философ мыслительного решения, настоящего решения вот такого, где вы, значит, полностью силу своего собственного амбициозного бытия, допустим, так, вы там выражены в этом решении. Чем это не поступок? То же самое. Да? Многие такие переходы есть между философией Мираба и феноменологией. Излучали, значит, эти личностные качества, так что все были под его влиянием, и все слушали его, и не могли оторваться от того, что он говорил. Теперь начал собственную философию. Всегда подчеркивал, что это его термин. Авторский слой – это в сознании. Вот это главное. Значит, если этого слоя нет, то индивида нет фактически. Философского индивида вообще нет, и общего индивида тоже оставляет желать лучшего. Он был той личностью, о которой сам говорил. И, конечно, он был критичен. Лично это к своим грузинам, конечно, это, да. И к русским тоже. Например, его аргумент такой. В России нет цивилизованного общества. Есть только элементы этого общества. Но из этих элементов не была создана структура. Понимаете? И структура – это одна составная часть подлинного сознания. Авторская структура всегда. Вот когда он говорил об этом вопросе, он подчеркивал, что философия началась поздно в России. Чадаев, и потом прыжок Соловьев, и потом Шестов, Бердяев. Сосредоточенного мышления не было. Была рассредоточенность. И так веками это было. И поэтому, Юрий говорил мне, этот ужас, этот советизм мог там корениться. И еще это символ Мирабе, анкилоза, это болезнь, когда вы не можете встать, потому что ноги ригидные. И он говорит, что просидели 70 лет, почти век, значит, на скамье как послушно, теперь встать на ноги. Им трудно, потому что циркуляция болит, и предпочитают сидеть.
Биография, судьба Гиви Марвелашвили необычна и полна крутых поворотов. Повороты судьбы человека очень занимали и Мираба Мамардашвили.
Он очень любил Пруста. Вот этот писатель, он исходит из случайного воспоминания такого, как бы, которое вдруг у вас возникает, и может оно иметь что-то очень важное для вас. А если быть, значит, более aufmerksam, внимательным таким вещам, то наш жизненный путь оказывается сложенным из таких очень важных, экзистенциально важных мгновений. Это наш настоящий путь, который нас формировал, и если нам удается его восстановить, то это большой подвиг, это тоже отличительная черта нашей настоящей персоны.
Интересно, думал ли Батона Гиви о себе, о своей судьбе, когда рассказывал об этом?
Картинки с выставки.
О Берлине и философии Мираба Мамардашвили с немецко-грузинским философом и писателем Гиви Марвелашвили беседовал Юрий Векслер. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В нашей постоянной рубрике «Голоса» мы вернемся к теме свадеб. Анаит Гагарян поговорила с жителями Сухуми о традиции стрелять в воздух во время абхазских свадеб.
Голоса.
У нас традиция на свадьбах стрелять в воздух. Как вы относитесь к этому?
Отрицательно. Не нравится, конечно, это, но когда раньше стреляли тоже на свадьбах, ну, воздух стреляли с ружья, а сейчас автоматов, этот патроны дорогие.
Ну, плохого нет, радость, но ничего, если не затрагивается воздух, стрельба, приветствую одно.
Как вы вообще относитесь к тому, что у людей на руках есть огнестрельное оружие?
Очень отрицательно. Плохо.
Как вы считаете, что нужно предпринимать?
Так он какие-то должны действовать.
Я считаю, что огнестрельное оружие должно быть под охраной.
Вы приезжаете из Москвы, у нас из автомата никто не стреляет, у нас стреляет салют. А автоматы, да, я против, потому что мы здесь содрогались, говорили, где-то там разборка идет. А мне говорили, окажется свадьба. Для нас это непонятно, для русских.
Где нужно, можно стрелять. Когда вот невестку приводят, вот один-два раза можно стрелять. Люди хотят себя тоже защитить, поэтому носят. Но я думаю, что должны на усмотрение правительства.
были случаи, когда ребята пострадали, и инвалидом остался на всю жизнь.
И очень это страшно, как-то неприятно. А свадьба – это радость, но не стрельба.
Многих людей до сих пор осталось, ну, есть в домах огнестрельное оружие.
Должны его сдать. Нечего. С лицензией оружие держать нельзя. Неизвестно, что кому в голову придет.
Я отношусь к этому очень-очень хорошо. Пускай стреляют из чего попало. Хоть из пушек, елки-палки. Я думаю, что праздновать, так праздновать. Ничего плохого от этого я не вижу.
У многих людей в домах есть огнестрельное оружие. Как вы к этому относитесь?
Очень тоже хорошо отношусь к этому. Пускай будет. Что может быть завтра, никто не знает. И с голыми руками никто никуда не попрет. А раздавать, бегать никто тоже не будет. Пускай будет лучше. Чем у власти, пускай у людей будет.
Наверное, это издержки, конечно, войны, которые были у людей, наверное, страх до сих пор, там, воспоминания и все прочее. Может быть, сложно избавляться от этого оружия. Но вообще, конечно, наверное, нужно избавляться.
Ну, я напротив считаю, что это наши горские обычаи, стрелять, там, праздновать. Иметь оружие в доме, то есть каждый мужчина у нас испокон веков имел оружие, то есть охотился. Огнестрельно абсолютно, да, если оно оформлено, все по закону имеется. Я считаю, конечно, это неплохо. Если психически человек здоров, то почему нет? Ну, а на свадьбах, конечно, да, это украшает, мне кажется, свадьбу. Все-таки стрельба, да, это, мне кажется, нормально.
Анаид Губарян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать и прочитать все материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и прекрасной недели.